Я увлекаю ее за собой. А если все разрушится, думаю я, может быть, действительно не останется ничего, кроме этого маленького вместе, которое ведь тоже лишь утешительный обман. Ибо когда один человек другому по-настоящему необходим, он за ним не может следовать и его поддержать. Я это испытывал не раз на фронте, глядя в мертвые лица моих товарищей. У каждого своя смерть. Он должен пережить ее в одиночку. И тут никто не в силах ему помочь.
«Ты не покинешь меня?» — шепчет она.
«Нет, я тебя не покину».
«Поклянись», —
говорит она и останавливается. «Клянусь», — отвечаю я, не задумываясь.
«Хорошо, Рудольф».
Она вздыхает, как будто многое теперь стало легче.
«Только не забудь. Ты так часто забываешь».
«Я не забуду.
Поцелуй меня».
Я привлекаю ее к себе. И вдруг мне становится немного не по себе. Я не знаю, что мне делать, и целую ее, не разжимая сухих губ. Она обнимает меня за шею и не дает поднять голову. Вдруг я чувствую сильный укус и отталкиваю ее. Из моей нижней губы идет кровь. Изабелла укусила. Я смотрю на девушку пораженный. Она улыбается. И сейчас лицо у Изабеллы совсем другое. Оно злое и хитрое.
«Кровь!»
— шепчет она торжествующе.
«Ты опять хотел меня обмануть. Я тебя знаю. А теперь это тебе уже не удастся. Печать наложена. Уйти ты уже не сможешь».
«Да, уйти я уже не смогу», — смиренно отвечаю я. «Ну что ж, не возражаю. Только незачем было кидаться на меня точно кошка. Фу, как сильно течет кровь. Ну что я скажу старшей сестре, если она меня увидит?» Изабелла хохочет.
«Ничего», — отвечает она. «И почему нужно непременно объяснять? Не будь же таким трусом».
Во рту я ощущаю тепловатый вкус крови. Платок мне уже ни к чему. Рана должна сама подсохнуть. Передо мной стоит Женевьева. Она вдруг превратилась в Жени. Рот у нее маленький и безобразный, и она усмехается хитро и злобно. Начинают звонить колокола к майской всеночной. На дорожке появляется сестра. В сумерках смутно белеет ее халат. Во время службы моя ранка подсохла, я получил причитающиеся мне 1000 марок и сижу за ужином с викарием Бодендиком. Бодендик уже снял в ризнице свое шелковое облачение. Еще четверть часа назад это была мифологическая фигура. Окруженный дымом ладана, стоял он перед молящимися в блеске парчи и свечей, вознося дароносицу с телом Христовым над головами благочестивых сестер и тех душевнобольных, которые получили разрешение присутствовать на церковной службе. Но сейчас, в черном поношенном сюртуке и слегка пропотевшем белом воротничке, который застегивается сзади, а не спереди, викарий просто агент Господа Бога. Добродушный, полнокровный, с румяными тугими щеками и красным носом в багровых жилках, свидетельствующих о том, что он любитель вина. Хотя Бодендик этого и не помнит, но он долго был моим духовником в предвоенные годы, когда мы по распоряжению школьного начальства обязаны были каждый месяц исповедоваться и причащаться. Мальчики похитрее шли к Бодендику. Он был тук на ухо, а так как мы исповедовались шепотом, то не мог разобрать, в каких именно грехах ему каются. Поэтому он накладывал самые легкие епитимьи. «Прочтешь несколько раз «Отче наш» и очистился от любого греха. Можешь играть в футбол или идти в городскую библиотеку, чтобы попытаться раздобыть там запрещенные книги. Совсем другое дело — соборный священник, к которому я однажды попал». Так как очень спешил, а перед исповедальней Бодендика выстроилась длинная очередь. Соборный поп наложил на меня епитимью весьма коварного свойства. Я должен был через неделю опять явиться на исповедь. И тогда он спросил меня, почему я здесь. Так как на исповеди лгать нельзя, я сказал, почему. И он в виде епитимьи приказал мне прочесть дома несколько десятков молитв по четкам, а через неделю опять прийти. Так и пошло. Я был почти в отчаянии, мне уже представлялось, что я прикован цепью к соборному священнику и на всю жизнь обречен ходить к нему каждую неделю на исповедь. К счастью, через месяц сей святой человек заболел корью ему пришлось лечь в постель. Когда пришло время идти на очередную исповедь, я отправился к Бодандику и громким голосом объяснил ему, какое создалось положение. Соборный священник, дескать, приказал мне сегодня опять исповедаться, но он заболел. Что же мне делать? Идти к нему я не могу, так как корь заразна. Бодандик решил, что я с таким же успехом могу исповедоваться и у него. Исповедь всегда исповедь, и священник всегда священник. Я исповедался и получил свободу. Но от соборного духовника я бегал как от чумы. Мы сидим в небольшой комнате поблизости от зала для тихих душевнобольных. Комнатка — это не настоящая столовая. Здесь стоят полки с книгами, горшок с белой геранью, несколько стульев и кресел и круглый стол. Старшая сестра прислала нам бутылку вина, и мы ждем, когда нам подадут ужин. 10 лет назад я бы никогда не поверил, что буду пить вино со своим духовником. Но я бы тогда тоже ни за что не поверил, что буду убивать людей. И меня за это не только не повесят, но наградят орденом. И все-таки это случилось».